На дворе биостанции было пусто. Не было грузовика и не было очереди у окошечка кассы. Только на крыльце, загораживая дорогу, стоял чемодан Переца, а на перилах веранды висел его серый плащ. Перец выбрался из вездехода и растерянно огляделся. Тузик под руку с Квентином уже шел к столовой, откуда доносился звон посуды и несло чадом. Стоян сказал: «Пошли ужинать, Перчик», и погнал машину в гараж. Перец вдруг с ужасом понял, что все это означает. Завывающая радиола, бессмысленная болтовня, кефир и снова кефир, и опять кефир, и еще, может быть, по стаканчику. И так каждый вечер много-много вечеров подряд. Стукнуло окошечко кассы, высунулся сердитый кассир и закричал: «Что же вы, Перец, долго мне вас ждать? Идите же сюда, распишитесь!» Перец на негнущихся ногах приблизился к окошечку. «Вот здесь, сумму прописью», — сказал кассир. «Да не здесь, а здесь! Что это у вас руки трясутся? Получайте!» Он стал отсчитывать бумажки.
«А где же остальные?» — спросил Перец.
«Не торопитесь. Остальные здесь, в конверте».
«Нет, я имею в виду...»
«Это никого не касается. Что вы имеете в виду? Я из-за вас не могу менять установленный порядок. Вот ваше жалование. Получили?»
«Я хотел узнать...»
«Я вас спрашиваю, вы получили жалование, да или нет?»
«Да».
«Слава богу! А теперь получите премию». «Получили премию?»
«Да».
«Все, разрешите пожать вашу руку, я тороплюсь. Мне нужно быть в управлении до 7.
«Я хотел только спросить», — торопливо сказал Перец, — «где все остальные люди? Ким, грузовик? Ведь меня обещали отвезти на материк».
«На материк не могу, я должен быть в управлении. Позвольте, я закрою окошко».
«Я не займу много места», — сказал Перец.
«Это неважно. Вы взрослый человек, вы должны понимать, я кассир, при мне ведомости. А если с ними что-нибудь случится, уберите локоть!»
Перец убрал локоть, и окошечко захлопнулось. Сквозь мутное захватанное стекло Перец смотрел, как кассир собирает ведомости, комкает их, как попало, втискивает в портфель. Потом в кассе открылась дверь, вошли два огромных охранника, связали кассиру руки, накинули на шею петлю, и один повел кассира на веревке, а другой взял портфель, осмотрел комнату и вдруг заметил Переца. Некоторое время они глядели друг на друга сквозь грязное стекло, затем охранник очень медленно и осторожно, словно боясь кого-то спугнуть, поставил портфель на стул и все так же медленно и осторожно, не сводя глаз с Переца, потянулся к прислоненной к стене винтовке. Перец ждал, холодея и не веря, а охранник схватил винтовку, попятился и вышел, затворив за собой дверь. Свет погас. Тогда Перец отпрянул от окошечка, на цыпочках пробежал к своему чемодану, схватил его и кинулся прочь куда-нибудь подальше от этого места. Он укрылся за гаражом и видел, как охранник вышел на крыльцо, держа винтовку наперевес, поглядел налево, направо, под ноги, взял с перил плащ Переца, взвесил его на руке, обшарил карманы и, еще раз оглядевшись, ушел в дом. Перец сел на чемодан. Было прохладно, смеркалось. Перец сидел, бессмысленно глядя на освещенные окна, замазанные до половины мелом. За окнами двигались тени, бесшумно крутилась решетчатая лопасть локатора на крыше. Брякала посуда, в лесу кричали ночные животные. Потом где-то вспыхнул прожектор, повел голубым лучом, и в этот луч из-за угла дома вкатился самосвал, громыхнул, подпрыгнув на колдобине, и, провожаемый лучом, поехал к воротам. В ковше самосвала сидел охранник с винтовкой. Он закуривал, закрывшись от ветра, и видна была толстая ворсистая веревка, обмотанная вокруг его левого запястья и уходящая в приоткрытое окно кабины. Самосвал ушел, и прожектор погас. Через двор, шаркая огромными башмаками, мрачной тенью прошел второй охранник с винтовкой под мышкой. Время от времени он нагибался и ощупывал землю, видимо, искал следы. Перец прижался взмокшей спиной к стене и, замерев, проводил его глазами.